В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали Сухуми, 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Упростился визовый режим между Грузией и Евросоюзом.
Упрощенные процессы значительно облегчат передвижение определенным категориям населения.
В Москве произошла драка между ингушской и осетинской молодежью.
Нет проблем. Я считаю, что вот на этом надо остановиться. И чтобы со стороны экстремистов не было вмешательства.
Сочинская Олимпиада. Отчет для прессы.
Ни одной секунды без описания позитивности и инновационности процесса подготовки города Сочи к грядущей Олимпиаде.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Кети Бочеришвили.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что по-прежнему пользуется поддержкой народа. В Тегеране сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности. В Тунисе легализовано исламистское движение. Ливийский лидер Муаммар Каддафи заявил, что по-прежнему пользуется поддержкой народа, готового за него умереть.
Все они любят меня, все мои люди вместе со мной, они меня любят, все. И они готовы умереть, чтобы защитить меня, мои люди.
Сказал Муаммар Каддафи. В интервью иностранным журналистам он заявил, что в уличных протестах в Ливии участвуют лишь те, кто находится под воздействием наркотиков, поставленных Аль-Каидой. Он также обвинил западные страны в предательстве и стремлении колонизировать страну. Представитель США в ООН Сьюзан Райс считает, что последние публичные высказывания ливийского лидера Муаммара Каддафи показывают, насколько он оторван от реальности.
Если говорить откровенно, Каддафи бредит. И то, что в разговорах с иностранными журналистами он смеется, продолжая в то же время убивать собственных граждан, лишь подчеркивает, насколько он непригоден к задаче руководства страной и насколько оторван он от реальности.
Сказала Сьюзан Райс. Она также заявила, что США устанавливают контакты с оппозиционными группами в Ливии. Заявления американского представителя в ООН были сделаны в то время, когда к берегам Ливии приближались военные корабли США. Европейский Союз вслед за Советом Безопасности ООН объявил о санкциях против режима Каддафи в связи с репрессиями против участников оппозиционных выступлений. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что для Муаммара Каддафи настало время покинуть пост. По оценкам ООН, охваченную беспорядками Ливию, за минувшую неделю покинули свыше 100 тысяч человек. На западе Ливии войскам, верным лидеру страны Муаммару Каддафи, не удалось взять город Эс-Завия, находящийся под контролем антиправительственных сил. По свидетельствам очевидцев, бои на окраинах города длились всю минувшую ночь. Сообщается, что среди повстанцев много военных, перешедших на сторону оппозиции. В Тегеране сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами безопасности. Очевидцы сообщили радио Фарда, что полиция использовала слезоточивый газ, не позволив демонстрантам попасть в центр города. Есть задержанные. Ранее сообщалось, что иранская оппозиция планировала провести митинг протеста, требуя освободить своих лидеров Мир Хусейна Мусави и Мехди Каруби. Оппозиционеры утверждают, что Мусави и Каруби, находившиеся под домашним арестом, были на днях брошены в тюрьму. Власти Ирана отрицают это, но не сообщают, где находятся лидеры оппозиции. Министр обороны Германии Карл Теодор цу Гутенберг ушел со своего поста и из политики вообще, после выдвинутых против него обвинений в плагиате при написании докторской диссертации в 2007 году. Из Германии Юрий Векслер.
Небывалый по масштабу скандал, разыгравшийся после обвинений политика в плагиате, стал первой, но не единственной причиной, побудившей до сих пор самого популярного у населения политика Германии к отставке. Цу Гутенберг заявил: «Я ухожу не только вследствие моей изобилующей ошибками диссертации. Причина моего решения больше в ответе самому себе на вопрос, могу ли я соответствовать тем высоким требованиям, которые я сам предъявляю к собственной ответственности политика. Это самое тяжелое решение в моей жизни».
meines Lebens.
Zu Gutenberg заявил далее, что слагает в себя полномочия члена Бундестага и депутатский иммунитет и готов отвечать перед судом по любым обвинениям, связанным с нарушением авторских прав. В то же время он подчеркнул, что оставляет дела Министерства обороны, в частности подготовленную им реформу Бундесвера, в полном порядке. Канцлер Германии Ангела Меркель предприняла в последнее время немало усилий, чтобы предотвратить отставку Цу Гутенберга, которая является весьма ощутимым ударом по имиджу блока консервативных партий ХДС-ХСС. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Эхо Кавказа. Новости.
С сегодняшнего дня между Грузией и Евросоюзом действует упрощенный визовый режим. Он будет задействован для нескольких категорий граждан Грузии, в том числе для журналистов, студентов и бизнесменов. Подходящие под 12 категорий граждане не будут платить визовых сборов. Сборы для остальных граждан сократятся с 65 до 35 евро. Подробнее в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багабш представил активу Учамчирского района, вновь избранного главу районной администрации Мурмана Джопуа. Выступая в районной администрации, Багабш сказал, что у руководства страны много планов по оказанию помощи Учамчирскому району в социально-экономической сфере и в улучшении инфраструктуры. Сегодня же вице-президент Александр Анквап представил активу Гульрипского района вновь избранного главу районной администрации Михаила Логуа. Выдача ваучеров на продовольствие для населения начнется в Грузии с 10 марта. Как заявил сегодня министр сельского хозяйства Грузии Бакур Квезерели, ваучер получат все те граждане, которые ранее получили ваучер на электроэнергию. Правительство Грузии приняло решение о выдаче ваучера на продовольствие стоимостью 30 лари в связи с ростом цен на продукты.
Из нашей студии с новостями была Кетти Бучуришвили. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. С сегодняшнего дня между Грузией и Евросоюзом действует упрощенный визовый режим. Однако этот режим будет задействован только для нескольких категорий граждан Грузии. О деталях упрощенного визового режима и о связанных с этим ожиданиях в сюжете нашего тбилисского корреспондента Мзии Парисяшвили.
В представительстве ЕС в Грузии вошедшее в силу 1 марта решение об упрощении визового режима назвали переломным днем в отношениях между Грузией и Евросоюзом. На специальном брифинге исполняющий обязанности посла Евросоюза в Грузии Франсуа Массолье подчеркнул два важных для Грузии момента.
Первый – это политическая сторона. Хотя договор об ассоциированном членстве между Грузией и Евросоюзом не подразумевает членство в Евросоюзе, означает очень глубокое всеобъемлющее сотрудничество со странами Евросоюза. Второй компонент – это экономический. Развитие торговых отношений – очень важный компонент для социально-экономического развития вашей страны. Договор о свободной торговле подпишется в конце года. Это означает, что для Грузии будет открыт рынок Евросоюза – огромный рынок мира.
Важность задействованного договора отдельно отмечают представители грузинских властей. Пресс-спикер главы государства Манана Манджгаладзе перечислила те категории граждан, которые будут пользоваться льготами.
Упрощенные процессы значительно облегчат передвижение определенным категориям населения, в том числе и вам, мои коллеги-журналисты, а также студентам, бизнесменам и представителям научных кругов. Сокращаются также визовые сборы. Можно сказать, что это очень важный шаг на пути сближения с Евросоюзом.
Процедура упрощенного получения виз касается в целом 12 категорий граждан. Вместе с перечисленным выше в нее входят близкие родственники граждан стран Евросоюза, члены официальных делегаций, школьники, лица, отправляющиеся на лечение или на посещение могил, представители гражданского сектора, направляющиеся на учебные тренинги, семинары и конференции. Все эти граждане не будут платить за визу, а сборы для остальных граждан сократятся с 60 до 35 евро. Для получения таких льгот, Грузия выполнила несколько требований. Это введение биометрических паспортов для граждан Грузии, а также подписание договора о реадмиссии. Сегодня вошло в силу также обязательство принимать обратно в страну находящихся за рубежом грузинских нелегалов. Президент исследовательского центра европейской интеграции Васил Чоидзе прогнозирует результаты введения упрощенного визового режима.
Это очень серьезный шаг к тому, чтобы в перспективе у нас с Евросоюзом был безвизовый режим, который Грузия в одностороннем порядке уже давно ввела для граждан Евросоюза.
Однако может ли обязательство реадмиссии вызвать массовые депортации сотен живущих нелегально в Европе грузин, предсказать пока никто не берется. Во избежание неприятностей, связанных с депортацией, находившейся в эмиграции гражданам Грузии, эксперты советуют вернуться на родину, пройти консультации в соответствующих посольствах и через определенный период времени получить визы Евросоюза в упрощенном порядке. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Москве, в здании Российского государственного социального университета, на днях произошел инцидент на межнациональной почве. Как сообщили некоторые СМИ, здесь произошла драка между группами ингушской и осетинской молодежи. Конфликт попытались урегулировать полномочные представители двух республик, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Инцидент произошел в здании Российского государственного социального университета на следующий день после очередной годовщины депортации вайнахских народов в Москве. Группа ингушской молодежи, не обучающаяся в ВУЗе, пришла выяснить отношения со студентами из Осетии. Прямо в университетских помещениях громко выкрикивались оскорбления, угрозы в отношении студентов. Двое из них получили телесные повреждения. Урегулирование последствий конфликта взяли на себя полномочные представители Северной Осетии и Ингушетии в Москве. Александр Татаунов стал инициатором встречи. Ваха Евлоев его полностью поддержал. Они наметили совместные меры по улучшению отношений между осетинским и ингушским землячествами в Москве. Что могло лежать в основе этого инцидента? Такой вопрос я адресовала своим собеседникам, представителям обоих соседних народов. Заместитель председателя Международного общественного движения Высший совет осетин Таймураз Хутиев полагает, что единственным вопросом, который мешает улучшению отношений между осетинами и ингушами, остается проблема пригородного района.
Люди, которые жили здесь до событий 92 года, обратно вернулись. Вот мы с ними работаем, вот мы с ними встречаемся. Нет проблем. Я считаю, что вот на этом надо остановиться. И чтобы со стороны экстремистов не было вмешательства в дела тех людей, которые живут в Северной Осетии и которые являются равными вместе с нами.
Таймураз Хутиев полагает, что за нагнетанием антиосетинских настроений среди ингушской молодежи стоят заинтересованные в межнациональном разладе политические силы.
Это люди, которые стоят во главе их, которые их финансируют, которые хотят заработать очередные очки политические, это люди ни на стороне ингушского народа, ни на стороне осетинского народа. Это предатели народов, и их надо слушать меньше.
Тимур Цхурбаты, юго-осетинский правозащитник, полагает, что...
Как раз достаточная работа тех сил, которые работают на развал России, которые работают против русских, против осетин и против самих ингушей. Те проблемы, которые стоят перед ними, а перед ингушским и молодежью много проблем, так же, как и перед осетинской, их подменяют образом врага в лице осетина.
Глава ингушского национально-культурного центра Даймохк Магомед Гадаборшев полагает, что причина роста напряженности среди кавказской молодежи кроется в социальных проблемах.
На фоне всего вот этого неумные товарищи, видимо, третья сторона какая-то манипулирует ими. Они видят, что сегодня между осетинами и ингушами есть какие-то разногласия территориального характера. К сожалению, молодежь идет на это, потому что они, не имея ни кола, ни двора, ни рабочих мест, они сегодня с одной крайности в другую бросаются. А в целом надо заниматься вопросами людей. То есть надо думать, как обустроить человека, чем его занять.
И еще почти все мои собеседники выражали надежду, что федеральный центр наконец-то предложит обществу внятную национальную концепцию, которой нет все эти 20 постсоветских лет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
В Москве же прошла пресс-конференция президента Олимпийского оргкомитета Дмитрия Чернышенко, на которой он рассказывал о ходе строительства в Сочи и выборе символа будущей Олимпиады. Сквозь плотную стену позитива, возведенную российским чиновником, не смог пробиться ни один острый вопрос, передает корреспондент Екатерина Селезнева.
Прошедшая в пресс-центре «Комсомольской правды» пресс-конференция и прямая линия президента Оргкомитета Сочи 2014 Дмитрия Чернышенко была удивительно выхолощенной и вычищенной. Ни одного неловкого вопроса, времени их задавать буквально не было. Регламент. Ни одной секунды без описания позитивности и инновационности процесса подготовки города Сочи к грядущей Олимпиаде.
Было очень много инноваций, которые произошли впервые. Впервые в истории олимпийского движения талисман выбран методом всенародного открытого голосования. Впервые было создано такое грандиозное шоу, которое позволило привлечь внимание огромной аудитории и, смотрите, за 3 года до игр получить такой охват и действительно вовлечение всей страны в процесс выбора талисманов.
В основном речь шла о счастливо обретенных на днях путем голосования в прямом эфире одного из центральных каналов талисманах Олимпиады – леопарде, мишке и зайке. Изначально их выбирало жюри из 24 тысяч заявок. Кто в составе жюри – большой секрет, но, по словам Чернышенко, очень известные люди, актеры, художники. Эти известные люди разбили неким загадочным образом присланные заявки на 11 кластеров.
11 направлений или кластеров, которые наиболее часто встречались, были наиболее интересными и релевантными на взгляд профессионалов для того, чтобы дальше над ними можно было начать работать. И эти 11 направлений воплотились с помощью профессионалов, мультипликаторов, художников, дизайнеров, те образы, которые вы увидели в эфире.
По регламенту, после вступительного слова, были вопросы от интернет-пользователей. Зачитывающий их журналист явно приводил вопрос в политкорректное состояние. И в итоге вместо здоровой критики от имени этих пользователей звучала чуть ли не похвала. Например, в первоначальном варианте. Как не стыдно, люди платили деньги за голосование, а вы 3 талисмана назначаете. Это чтобы, видимо, втрое больше денег получить. На выходе, как все здорово, но почему все-таки 3 талисмана? И все в таком духе. Чернышенко не переставал нахваливать художников и дизайнеров. Опять-таки, не названных, но лучших в стране.
Только представьте, какие перспективы у нас открываются, учитывая то, что у нас впереди еще 3 года для того, чтобы наполнить смыслом, содержанием и какими-то историями наших замечательных талисманов, которые мы выбрали всей страной, и мы должны уважать мнение наших граждан, мнение большинства.
Звонившие на прямую линию были столь же милы и корректны, как и интернет-пользователи. Все в полном восторге от Олимпиады и мечтают уже купить своим детям талисманы в виде, например, мягких игрушек. Поторапливаются этим Чернышенко. 2 не очень удобных вопроса все-таки прозвучало. Первый про то, что художник Виктор Чижиков сказал, что ему нынешний мишка напоминает его олимпийского мишку, нарисованного им к Олимпиаде 80. Чернышенко в ответ посетовал, что Чижиков отказался стать членом жюри, и его очень не хватало. А так все права защищены. И просто улыбки одного медведя похожи на улыбки другого, что наоборот хорошо. Второй же вопрос про освоение денег на строительство. В каком все состоянии, какие суммы уже потрачены. Президент оргкомитета отметил, что вопрос скорее не к нему, а к Олимпстрою. Однако, заверил он, все будет в лучшем виде. Ни слова об обстановке на Кавказе, о незаконных выселениях, о строительстве, мало имеющем отношение к Олимпиаде. Регламент. Екатерина Селезнева, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает нашу программу традиционная рубрика «Взгляд из Тбилиси» политолога Сосоц Скоришвили.
Взгляд из.
На дворе уже весна, но события, нахлынувшие на многие страны кровавые антитоталитарные эпидемии, не позволяют предаваться весенним настроениям. Озабоченность международной общественности в связи с ростом жертв среди мирных демонстрантов в арабском мире распространена и на грузинское общество. Здесь активно обсуждают позиции Обамы, Саркози, Медведева, Ахмадинежада, Бин Ладена и других. Активно обсуждается и долгое молчание на эту тему высшего руководства Грузии, привыкшего раньше других откликаться на события международного значения. Ведь обогнали всех той же зимой с поздравлениями победителю президентских выборов в Белоруссии. Неожиданный визит в Тбилиси на прошлой неделе двух высокопоставленных чиновников Госдепа США, по официальной грузинской версии, имел целью еще раз подтвердить поддержку территориальной целости Грузии. Спасибо еще раз. Но трудно поверить, что высокие гости не замолвили и слова о своей новой, четко озвученной президентом Обама стратегии поддерживать во время внутренних конфликтов общество таких стран, а не их властителей, независимо от величины персонального подобострастия последних к лидерам США. Очевидно одно. Весь февраль грузинские власти провели в заботах о собственном народе. Объявлено о необходимости модернизации страны. Наконец, от президента Саакашвили услышан конкретный ответ на постоянно возникающий вопрос, куда будет направлен вектор политической и экономической стратегии государства. Оказывается, Грузия будет мчаться к собственному счастью одновременно в два – географически, исторически, политически, экономически, культурологически, ментально противоположные направления. Для утверждения высоких стандартов демократии в стране политическая стрелка стратегического компаса страны, как и раньше, будет направлена к Евросоюзу, а экономическая стрелка повернется к Сингапуру. Кстати, недавно стало известно, что аналогичным курсом направит экономику своей страны и президент Лукашенко. И все-таки восстания в арабских странах, видимо, нашли некоторые отражения в нынешней внутренней политике Грузии. По крайней мере, на словах. Совет Безопасности активно приступил к подготовке новой концепции национальной безопасности страны и первым долгом предложил еще одну приоритетную цель для достижения гармонии в стране – создание привлекательной социальной среды. В незасекреченной части проекта данного документа можно найти немало оптимистических фраз о будущей политике социальной безопасности. Тут и признание необходимости становления сильного среднего класса, уменьшения безработицы, создания эффективной системы социального страхования, а также обязательства властей создать прозрачные условия для развития рыночной экономики и другие. Не будучи ознакомленным с текстом действующей концепции национальной безопасности, создается впечатление, что в нем строго запрещены ныне предлагаемые все гуманные, давно ожидаемые шаги. Насколько удачной будет на этот раз погоня за тремя зайцами, покажет будущее. Думаю, политический романтизм всегда привлекательнее любого тоталитарного застоя. Вот немножко еще при этом благоразумия и чуть-чуть справедливости можно было и помечтать.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Сосоц Скоришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Напомню, что каждую среду в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор грузинской прессы, по четвергам – абхазской. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах юго-осетинских газет.
Читаем прессу.
Как сообщает юго-осетинская пресса, 15-й раунд женевских дискуссий должен начаться 4 марта. Глава делегации Южной Осетии Борис Чочиев в очередной раз обещает жестко поставить свои требования, пишет агентство Осинформ. Борис Чочиев подчеркнул, что 2,5 года нет подвижек в разработке юридически обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии. Борис Чочиев уверен, что недавние высказывания Саакашвили говорят о том, что он не отказывается от применения силы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Полпред президента призвал международные организации и сопредседатели женевских дискуссий не закрывать на эти заявления глаза. Агентство напоминает, что в женевских дискуссиях принимают участие представители Южной Осетии, России, Абхазии, США, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН. Борис Чочиев полагает, что возвращение беженцев в Лениногорский район реально не входит в планы ОБСЕ, ООН и Евросоюза. А этот вопрос они используют лишь с целью давления на юго-осетинскую делегацию. Но, по мнению Бориса Чочиева, юго-осетинская делегация смогла загнать в тупик ООН, ОБСЕ и Евросоюз, согласившись вернуть грузинских беженцев в Лениногорский район. Как заявил Борис Чочиев, цитата, «Когда на 13-м раунде мы выдвинули позиции о готовности возвращения жителей Лениногорского района в свои дома, ООН, ОБСЕ и Евросоюз были в тупике», конец цитаты. Более подробно полпред президента Южной Осетии не стал комментировать свой переговорный успех.
Газета «Южная Осетия» публикует интервью с проректором по научной части Юго-Остинского государственного университета Джульеттой Остаевой. Автор Залина Схавребова и проректор Остаева в поисках ответа на вопрос, как, цитирую, «оградить молодежь от искусственных псевдопатриотических опытов», обсуждают тему, как вернуть молодежь в читальные залы и библиотеки. Джульетта Остаева вспоминает, какую важную роль играли для ее поколения библиотеки. Она признает популярность интернета, однако считает, что электронная книга, в отличие от бумажной, не обладает тонким обаянием. На фоне многочисленных жалоб юго-остинской молодежи по поводу качества интернета в РЮО, а зачастую и его полного отсутствия, тема библиотеки и читальных залов для Южной Осетии очень актуальна. Закрытое акционерное общество «Остелеком» обещает обеспечить абонентов достойным уровнем качества мобильной связи. Об этом сообщает информационное агентство РЕС. В 2011 году компании планируется строительство 20 базовых станций. Улучшится также качество мобильной связи и мобильного интернета благодаря монтажу оптоволоконной линии. Эти шаги, как сообщает пресс-служба «Остелекома», обеспечат необходимые условия для перехода на 3G-связь. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Продолжаем тему, затронутую в рубрике «Читаем прессу». Мобильный оператор «Остелеком» пообещал существенно улучшить обслуживание клиентов сразу после заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией, на котором были уточнены вопросы по реализации инвестиционной программы по социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики. На этот факт обратил внимание наш постоянный автор из Схинвали Алан Парастаев.
В заседании межправительственной комиссии приняли участие и президент Южной Осетии Эдуард Кокойте, и глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, а также премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев. Басаргин, вслед за Кокойте и Путиным на их встрече в Москве, пытался убедить граждан Южной Осетии в том, что работа по восстановлению Южной Осетии завершена. И не только убедить, но и доказать, что уже созданы соответствующие институты, которые могут в полном объеме реализовать выделенные России финансовые ресурсы. Конец цитаты. Много говорилось и об инвестиционных программах. Президент Республики Южная Осетия подчеркнул, что все объекты, включенные в программу, имеют социальную значимость для ее жителей. В рамках предыдущей программы было реализовано много инфраструктурных проектов, и сегодня жители Южной Осетии ощущают улучшение. Дальнейшие наши шаги будут направлены на развитие инфраструктуры, подтвердил слова президента Южной Осетии глава Минрегионразвития. Также подтвердили планы российского министра и юго-остинского президента участники и владельцы компании «Остелеком». Сегодня она публично объявила о том, что «Остелеком» предложит своим абонентам новые услуги и начинает расширение сети покрытия. Закрытое акционерное общество «Остелеком» – первый оператор мобильной связи стандарта GSM на территории Республики Южная Осетия. Компания образована в 2004 году, является одним из немногих реально работающих российских инвестиционных проектов в Южной Осетии. Российский «Мегафон» – основной акционер «Остелекома». «Остелеком» планирует в первой половине 2011 года запуск в эксплуатацию 14 базовых станций. Базовые станции, после монтажа которых передающий сигнал связи станет лучше и будет возможно строить оптоволоконные линии, что позволит на порядок улучшить качество голосовой связи и мобильного интернета, сообщили нам в офисе «Остелекома». О тарифах «Остелекома», существующих на сегодня, мы узнали следующее.
На российский «Мегафон», то есть Москва, Питер, Новосибирск и так далее, это будет, значит, около 3 рублей. Если вы меня звоните на Билайн или МТС, лучше подключать на тарифный план «Южный», потому что там дешевле 5 рублей исходящий звонок. С отличного это уже 10 рублей.
Это была информация о тарифах компании «Остелеком», которые существенно изменятся в лучшую сторону в связи с началом нового этапа социально-экономического сотрудничества между Южной Осетией и Россией. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Наш сайт echokavkaza.com, там вы можете послушать все материалы программы и оставить свои комментарии. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Новый глава Карачаева-Черкесии.
Сухой счет 70-0, с которым избрали Рашида Тимрезова, никого не удивил. Вообще в зале не чувствовалось ни волнения, ни ожидания чего-нибудь непредвиденного.
Завтра юбилей Михаила Горбачева.
Если бы в 85-м к власти в СССР пришел не Горбачев, а консерватор, человек старой закалки, система продержалась бы еще какое-то время.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сухуми Цхинвали, 21:30, Тбилиси на час больше, в Праге 7:30. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Кетти Бучаришвили.
С сегодняшнего дня между Грузией и Евросоюзом действует упрощенный визовый режим. Он будет задействован для нескольких категорий граждан Грузии, в том числе для журналистов, студентов и бизнесменов. Подходящие под 12 категорий граждане не будут платить визовых сборов, а сборы для остальных граждан сократятся до 35 евро. Подробнее в сегодняшней программе «Радио Эхо Кавказа». Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш представил активу Учемчерского района, вновь избранного главу районной администрации Мурмана Джопуа. Выступая в районной администрации, Сергей Багапш сказал, что у руководства страны много планов по оказанию помощи Учемчерскому району в социально-экономической сфере и в улучшении инфраструктуры. Сегодня же вице-президент Александр Анквап представил активу Гулерипского района, вновь избранного главу районной администрации Михаила Логуа. Выдача ваучеров на продовольствие для населения начнется в Грузии с 10 марта. Как заявил сегодня министр сельского хозяйства Грузии Бакур Квезерели, ваучер получат все граждане, которые ранее получили его на электроэнергию. Правительство Грузии приняло решение о выдаче ваучера на продовольствие стоимостью в 30 лари в связи с ростом цен на продукты. Ваучер можно будет обналичить в любом банке страны. Новый университетский комплекс предполагается построить в Цхинвали в течение ближайших 3 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы президента и правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Вячеслав Седов. Он отметил, что проектирование комплекса начнется уже в текущем году, а в 2012-м планируется завершить первый этап строительства. Кроме того, по его словам, в 2011 году будет произведен капитальный ремонт многопрофильного колледжа в Цхинвали. Парламент Карачаева-Черкесии во вторник наделил Рашида Тимрезова полномочиями президента республики. 26 февраля президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего главы республики Бориса Эбзеева, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Тимрезов был назначен исполняющим обязанности главы Карачаева-Черкесии. Новому президенту республики 35 лет. Ранее он был депутатом местного парламента и возглавлял управление Федерального дорожного агентства. По делу об ограблении филиала Банка Москвы во Владикавказе задержаны 2 его сотрудницы. Обвинение женщинам не предъявлено. Их задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств происшедшего. В понедельник вечером в результате вооруженного нападения из банка было похищено 180 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и более 300 тысяч евро.
С новостями была Кетти Бучаришвили. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня депутаты парламента Карачаева-Черкесии утвердили в должности нового главу республики Рашида Тимрезова. За обсуждением в парламенте кандидатуры нового руководителя Карачаева-Черкесии наблюдал наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Внеочередная сессия парламента заняла не более 40 минут. Спикер Александр Иванов пересчитал депутатов. Отсутствовало лишь 2. И огласил единственный пункт повестки дня.
Уважаемые коллеги,
На рассмотрение сессии вносится вопрос о наделении Темрезова Рашида Борисовича полномочиями президента Карачаево-Черкесской Республики по представлению президента Российской Федерации.
Полпред в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин огласил представление президента Медведева, очень скупое, что называется, без архитектурных излишеств. В соответствии с законом прошу рассмотреть кандидатуру и точка. Через пару минут результаты голосования уже горели на электронном табло. 70 за, 0 против. Сухой счет 70-0, с которым избрали Рашида Темрезова, никого не удивил. Вообще в зале не чувствовалось ни волнения, ни ожидания чего-нибудь непредвиденного. Как в кинотеатре, где крутят старое кино. Все было согласовано и решено еще накануне вечером. Сначала договорились с теми, кто имеет право на амбиции, потом поговорили с теми, кто их не имеет. На языке протокола это называется обсуждение в парламентских фракциях. Судя по результатам голосования, обещали всем, но всем не хватит. А значит, ссоры и формирование оппозиционных коалиций еще впереди. Правда, был один депутат, Абдуллах Токов, который хотел смутить общественное спокойствие и даже заготовил специальную гневную речь. Возможно, он стал бы первым оппозиционером, но его перед началом сессии куда-то увели. Через 15 минут после начала сессии новый президент уже принимал клятву. Плечистый 35-летний парень с нескрываемой радостью принимал из рук спикера президентский штандарт и священный камень президента. Это местное изобретение. Кусок зеленого мрамора с гербом республики. Кто придумал этот символ и в чем его смысл, до сих пор загадка. Александр Хлопонин произнес приветственный адрес новоиспеченному президенту.
Ну, я сегодня видел впервые, как получается, еще и боевое знамя и священный камень. Я думаю, что прошу простить, что знаете, что бывает при потере боевого знамени или камня. Так что я думаю, это будет достаточно символично. Действительно, сегодня решение президента нашей страны, конечно, большой аванс на будущее. Это большое доверие, которое оказано со стороны президента нашей страны.
Через 40 минут сессия была уже закрыта. Военные в зеленых мундирах вынесли президентский флаг и камень. Когда уже все расходились, в фойе бодрой пружинищей походкой вошел Мустафа Баддыев. К нему устремились. Он сдержанно на ходу принимал поздравления, кого-то вызвал из толпы и исчез в коридоре дома правительства. О том, что Баддыев, занимавший пост президента до Бориса Ибзеева, не намерен оставлять притязания на власть, было известно еще в день инаугурации Бориса Ибзеева. Он ненадолго, говорили тогда в кулуарах Дома правительства. Человеку со стороны, хотя и уроженцу республики, Борису Ибзееву, не дали возможности сформировать свою команду. Попытки сыграть на противоречиях местных групп влияния закончились для Ибзеева плачевно. Они его затерли и раздавили, как карстовые льды раздавили ледокол Челюскин. В прошлом году стало известно, что Баддыев уже не хочет занять главную должность в республике. Вроде бы бережет здоровье, но в президент идет человек из его команды – Рашид Темрезов. Баддыев как в воду глядел, когда его единственного из республики включил в кадровый резерв президента России. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня правительство Грузии приступило к программе распространения гибридных сортов кукурузы среди сельских жителей, занятых в аграрном секторе. Гибридные семена отличаются повышенной урожайностью и должны способствовать развитию сельского хозяйства. Подробности в материале Беслана Кмузова из Тбилиси.
Грузинское правительство приняло программу по распространению гибридных сортов кукурузы в рамках общей стратегии развития сельского хозяйства в помощь фермерам. Рассказывает директор государственной программы Давид Лобжанидзе.
В программе будет, конечно, и кахель, сам грелый мелет, и везде. Кукуруза в Грузии везде выращивает. Ну, вот она будет приблизительно 500, стоимость 240 ларов за один мешок. Один мешок там 65 тысяч, получается, за один гектар.
Государство берет на себя роль посредника между фермерами и производителями семян. Это способствует снижению стоимости гибридных сортов для крестьян. Однако у гибридов есть один существенный недостаток. Полученное зерно можно будет употреблять в пищу, но в качестве семян оно уже не годится. Об этом говорится председатель НПО движения «Зеленых» Грузии Нино Чхобадзе.
Происходит, так сказать, разделение генов при гибридных сортах. Гибрид дает высокую урожайность только в первом поколении. Во втором, в третьем это практически невозможно получить. То есть это не сорт, а это гибрид, реально, который практически не сформировался еще сортом. Соответственно, если семена будут изъяты, те, которые производились в Грузии, то есть у населения имеются, если люди это не будут хранить у себя, то мы становимся зависимыми от тех компаний, которые вносят семена на территорию Грузии.
А юрист экологической организации «Колга» Элинеш Адбирашвили предостерегает, если поля с гибридными сортами расположены рядом с полем с обычной кукурузой, это может привести к плачевным результатам.
Эти гибридные сорта кукурузы могут переопилять, испортить другие сорта, находящиеся поблизости, на участках других фермеров, которые не покупали вот эти сорта.
Как утверждает Элинеш Адбирашвили, избежать этого можно только одним путем – прокладывать между кукурузными полями так называемые карантинные участки, засеянные любой другой культурой, чтобы ветер не мог перенести пыльцу с одного сорта на другой. Кроме того, считает Шадбирашвили, следует разработать закон, который позволит фермеру, не использующему гибридный сорт, взыскивать компенсацию соседей, испортивших сорт засеянной им кукурузы. В то же время способность завезенных гибридов влиять на другие сорта кукурузы отрицает директор государственной программы по распространению кукурузы повышенной урожайности Давид Лобжанидзе. Фермер из Лагодехи Давид Ламидзе рассказывает, что в прошлом году он засеял старый сорт кукурузы в соседстве с новым, гибридным сортом.
Посеял рядом же американские сорта. И этот, между прочим, такое достояние имеет наше обычное грузинское, что он свойства не потерял, наш, говорю. Просто вот грузинские этот белые сорта, которые имеются, да, там немножко я заметил, что влияние было.
По словам Ламидзе, последние три года многие фермеры выращивают оба сорта кукурузы, гибридные для урожайности и местные, чтобы иметь запас семян на следующий год. По отзывам фермеров, гибридные сорта не дают большой экономической выгоды. Необходимость ежегодно покупать новую партию семян делает весь процесс более дорогостоящим, нежели использование старых, местных сортов. Однако гибриды неприхотливы, жизнестойки и не требуют тяжелого ручного труда. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главный вуз самопровозглашенной Республики Южная Осетия, Государственный университет, переживает далеко не лучшие времена. Несмотря на то, что власти заявили о фактическом окончании восстановительного процесса в самопровозглашенной республике, здание университета остается непригодным для занятий. Из Хинвали рассказывает Тамара Тирашвили.
Пять последних дней февраля двери Юго-Осетинского госуниверситета были закрыты. Причина не нова. Здание главного вуза республики остается без внимания тех, кто должен провести в нем капитальный ремонт. Сожженное в 2008 году, здание было отремонтировано незадолго до вооруженного нападения. Как рассказал мне ректор университета Теймураз Кокоев, в единственном уцелевшем корпусе университета трудно приходится не только студентам, но и лекторам.
В городе ни транспорта, ничего. Кому-то добираться с конца Ленина. Сейчас и обуви, и все некачественное, с мокрыми ногами. Сидеть здесь 3 часа и потом подхватить болезни, почек и так далее. Мне этого не хочется. Из-за обильного вот этого снегопада эти 3 дня, чтобы оттаял снег.
Занятия в университете проводились в 2 смены. После того, как деканат технических наук перевели в студенческое общежитие города, такая необходимость исчезла. Но возникли проблемы технического характера. Оказалось, что в здании неправильно провели коммуникации.
Естественно, работы, которые проделал спецстрой касательно отопления, там очень большие нарушения. Не знаю, что они напортачили. И в итоге получилось, что 2 раза затопило, в том числе и библиотеку. Долгое время буквально шла, ну, чуть ли не война за то, что канализации не было. Вот, когда ректору приходится о таких вещах говорить, конечно. Наконец-то, в общем, еле-еле вопрос канализации разрешен. Сейчас нормальные аудитории. Вот благодаря общежитию мы перешли на односменную работу.
Говорил ректор Юго-Осетинского университета Теймураз Кокоев. Как разъяснил замминистра образования Республики Южная Осетия Аслан Лулаев, проект восстановления здания университета был оценен в 700 миллионов рублей. Правда, так и не стало понятно, были ли эти деньги выделены в 2008 году или нет. Многие уже были готовы к тому, что раз определили необходимую сумму, значит, вот-вот начнется строительство. Почему же здание университета не восстанавливается до сих пор? Говорит Аслан Лулаев.
С 2008 года финансовые средства на университет не были предусмотрены, так как предполагалось строительство академгородка. Это не попало в комплексный план в связи с дороговизной проекта. Не могу с полной ответственностью правда сказать, но деньги были предусмотрены на этот проект порядка 700 миллионов рублей. Когда начнутся строительные работы, сказать, что этих средств пока что нет, то есть планироваться будет на 2011 год. Идет новая программа соцэкономразвития, которая, то есть финансовые средства предоставляются, и гостинская сторона по своему усмотрению будет тратить на то, на что она считает важным. Важным является университет, на него деньги потратит.
Ежегодно университет выпускает 500 дипломированных специалистов. В прежние годы эта цифра была намного выше. Как считают эксперты, Южную Осетию по-прежнему покидают люди, в том числе и потенциальные студенты. Выпускники школ предпочитают российские вузы. По словам ректора университета Таймураза Кокоева, таких ежегодно бывает в среднем около 60%. Сотрудники Минобразования Южной Осетии выражают надежду, что ситуация в этой сфере коренным образом изменится, поскольку республиканские власти после упразднения Южной дирекции сами будут решать, сколько необходимо выделить денег на восстановление университета. Тамара Тирашвили, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Завтра, 2 марта, первому и последнему советскому президенту Михаилу Горбачеву исполняется 80 лет. О роли этого политического деятеля рассуждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Завтра исполняется 80 лет первому и последнему президенту СССР. Сформулирую свое отношение к Михаилу Горбачеву следующим образом. Бывает, что великие исторические роли выпадает сыграть совершенно бездарным, слабым исполнителем. Здесь тот самый случай. А роль действительно была великой. Плакальщики по социалистическому раю и великому могучему не понимают, не хотят понимать элементарного. И то, и другое было обречено. Кончался век империй, кончалась вера людей в одно из величайших заблуждений человечества. Да, если бы в 85-м к власти в СССР пришел не Горбачев, а консерватор, человек старой закалки, система продержалась бы еще какое-то время. Но это был именно вопрос времени. Мыслящие люди, жившие в соцлагере, не могли не видеть всей неестественности, даже абсурдности происходящего вокруг, всей лжи, которая пронизывала ту жизнь. Горбачев пришел со своей перестройкой, имея весьма смутные представления о многом. Он искренне верил в свои речевки типа «больше демократии, больше социализма» и прочий «жареный лед». Он, как Тетерев на таку, бесконечно говорил и не слышал, что ему говорят. И чем дальше, тем больше не понимал, что вокруг происходит. Любопытно, ведь он мог поехать в начале августа 91-го отдыхать не в Крым, а на свою дачу в Абхазии, в поселке Мюсера. Вот был бы сюжетец. В 64-м заговор настигает Хрущева на его даче в Пицунде, а Горбачева спустя 27 лет на его даче в нескольких километрах от Пицунды, снова в Абхазии. В преддверии распада СССР Горбачев какими-то высказываниями относительно грузино-абхазских отношений не запомнился. Но если судить по тому, что в случае с Нагорно-Карабахским кризисом он обычно держал в сторону Азербайджана, как говорил, а не армянскую, можно предположить, здесь он тоже изначально предпочел бы, чтобы абхазы не возникали, но потом, по мере роста грузинского сепаратизма, был, думаю, не прочь использовать абхазский сепаратизм в качестве противодействия ему в попытках сохранения обновленного союза. А что касается глубины его проникновения в тему, то вот маленькая цитата из интервью Михаила Сергеевича 2008 Алексею Венедиктову на радио «Эхо Москвы». Когда грузины предъявляют счет к абхазцам и хотят, чтобы жизнь была основана на Конституции 21 года, то у абхазцев убийственный аргумент. А мы будем жить при Конституции, которая в Абхазии была принята на год раньше, чем в Грузии. Конец цитаты. Откуда он взял, что в Абхазии в 1920-м была принята какая-то конституция? Или хотел выразиться образно, но получилось, как всегда, у него не очень удачно. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Фильм о британском короле Георге VI от ныне царствующей королевы Елизаветы II стал триумфатором нынешней церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Картина получила «Оскары» за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий и за лучшую мужскую роль.
And the Oscar goes to... The King's Speech.
Так, на церемонии в Лос-Анджелесе знаменитый режиссер Стивен Спилберг объявил о победе ленты «Король говорит» или «Королевская речь» в номинации «Лучший фильм». Картина рассказывает о том, как британский король Георг VI, внезапно взошедший на престол после отречения своего старшего брата, пытается избавиться от сильнейшего заикания. Время действия — 30-е годы прошлого столетия, над Европой нависла угроза нацизма. Великобритании нужен монарх, способный вдохновить словом свой народ. Человек, который поможет королю, выходец из Австралии, логопед-самоучка, использующий при лечении нетрадиционные методы. История отношений этих двух людей и составляет главное содержание киноленты. Режиссер фильма Том Хупер, выступая на церемонии вручения «Оскаров», заявил:
«Более всего благодарю родителей, моих маму и папу. Я знаю, уже было достаточно благодарности мамам, но этот случай немного отличается, поскольку мою маму в 2007 году одни ее австралийские друзья пригласили в экспериментальный театр на чтение еще не ставившейся пьесы под названием «Речь короля». До этого мою мать никогда не приглашали на читку пьесы. Но, слава богу, она пошла, поскольку, когда она вернулась домой, она позвонила мне и сказала: «Том, я думаю, я нашла тебе твой следующий фильм».
О том, как реагировала Британия на победу фильма, рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Триумфальная победа фильма «Король говорит» – первополосная новость британской прессы, которая подается как историческая победа британского кинематографа. Газета «Гардиан» подчеркивает британский характер фильма. Этот малобюджетный фильм демонстрирует британских актеров, он снят в Британии, поставлен британцам, однако же он потряс Америку. Это одна из малобюджетных костюмных драм, которые и до этого ставились в Британии, правда, без особого эффекта. И «Триумф короля говорит», продолжает «Гардиан», поколебал расхожее представление о таких фильмах. Газета задается вопросом, почему этот фильм добился такого успеха. И сама же отвечает: эксперты сами не могут найти ответа. Издание цитирует известного писателя Мелвина Брега. «На последних кадрах фильма, — говорит он, — как и многие вокруг меня, я был глубоко тронут. И нет ничего предосудительного в том, что мы хотим быть уникальными и хотим, чтобы нас считали уникальными». Как отмечает «Гардиан», «Король говорит» развеял миф о том, что британцы якобы страдают эмоциональным запором. «Дейли Телеграф» останавливается на обманчивом антураже фильма. На первый взгляд, пишет издание, «Король говорит» выглядит очень знакомо и напоминает историческую костюмную драму с монархами и атмосферой минувших веков. Однако проницательный зритель осознает, что перед ним современная лента, рассказывающая о подлинной жизненной драме. Газета «Daily Mail» рассказывает о тех препятствиях, с которыми встретились создатели фильма на родине. Очень немногие, пишет газета, поддержали идею фильма. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
Сегодня в Тбилиси открылась выставка известного венгерского художника Михая Зичи. Более сотни экспонатов из Национального музея, Музея кино и театра, Института рукописи, а также из частных коллекций будут выставлены в Национальной библиотеке Грузии в течение недели. Часть экспонатов привезли в Тбилиси из Венгрии. На открытии выставки в Грузию приехала правнучка венгерского иллюстратора. Михай Зичи – единственный иностранный живописец, выполнивший иллюстрации к «Витязю в тигровой шкуре». О его любви к Грузии, как рассказывает наш корреспондент Нона Саварян, в Тбилиси говорят и сегодня.
Тифлисскому литературному обществу в знак моей симпатии и сердечной преданности грузинскому народу. Зичи, Санкт-Петербург, 10 марта 1889 года.
Этот автограф венгерский живописец оставил на простом листе бумаги после нескольких лет работы в Грузии над иллюстрациями к поэме «Витязь в тигровой шкуре», рассказывает Ирина Гогоная, руководитель департамента выставок и образования Национального центра рукописей.
Знаменитый венгерский художник Михай Зичи путешествовал на Кавказе. И в 1881 году, когда он был в Грузии, представители грузинской интеллигенции попросили его проиллюстрировать грузинский эпос «Витязь в тигровой шкуре». Сначала они заказали ему 14 иллюстраций, но Зичи выполнил 34 иллюстрации, и все они хранятся в Национальном центре рукописей. Все эти работы, они сейчас представлены на этой выставке. Кроме того, мы представляем фотографии живых картин, которые были поставлены с участием представителей представителей высшего общества того периода, которые изображали персонажей поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
Нино Церетели – одна из них. Она является прототипом царицы Тамары и Настандари Джан. Именно супруга генерала Бидзины Чолокашвили открыла для Зичи студию в Кутаиси, в которой грузинская аристократия воплощала сцены из поэмы. В семье потомков Нино Церетели до сих пор хранится ее портрет, выполненный Михаем Зичи в 1882 году. Как говорит ее правнучка Марина Элиозишвили, вовсе не удивительно, что необыкновенная красота княгини привлекла внимание венгерского живописца.
Когда Михай Зичи приехал в Грузию, его, естественно, познакомили с Нино Церетели, потому что она была шведская дама. И он сразу же, значит, восхитился ею. Еще он нарисовал ее портрет, вот, который на этой выставке выставлен. Когда вышел первый экземпляр «Витязь в тигровой шкуре», Нино передали вот этот первый экземпляр за ее большие заслуги.
Свой приезд в Грузию приурочила к открытию выставки правнучка Михая Зичи Элизабет Мария Чичери Ронаи Смит. Она привезла два эскиза из своей собственной коллекции «Сцены из жизни Кавказа». Она рассказывает, за что Михай Зичи так сильно полюбил Грузию.
Это связано с тем, что грузины – маленький народ, который был притеснен русским царем, как и венгры были притеснены австрийцами. Он любил жизнестойкость грузин, огонь в них. Его приезд совпал с народным восстанием, и Илья Чавчавадзе попросил его сделать иллюстрации к Руставели. И это его так увлекло, что он захотел прочитать книгу в оригинале и выучил грузинский.
Об особом отношении Зичи к Грузии можно судить и по тому факту, что все иллюстрации к поэме он передал Грузии безвозмездно. На выставке представлены несколько изданий «Витязя в тигровой шкуре», которые хранятся в Национальном музее Грузии. О других экспонатах выставки рассказывает генеральный директор Национальной библиотеки парламента Грузии Борис Гагуа.
Так как «Витязь в тигровой шкуре» все же считается очень важной литературной библиографией для Грузии, представлены несколько изданий этой книги, представлены все копии его картин, которые не хранятся в Грузии, специально привезены из Венгрии. Он путешествовал по Кавказу, и многие картины, которые были привезены из Венгрии, относятся его к кавказскому периоду. Здесь представлены также оригиналы из Государственного музея искусств Грузии.
За день до выставки неожиданно обнаружился еще один портрет, исполненный Михаем Зичи. Тима Цуцкирице о выставке узнал совершенно случайно от друга, связался с организацией и принес портрет Ольги Карнович, работы художника. Поклонники творчества Михая Зичи будут иметь возможность видеть его произведение в течение недели до 6 марта. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
Сегодня 1 марта, первый календарный день весны. О том, с каким настроением встречают весну в Сухуми, у прохожих узнавала Анаит Гагарян.
Голоса.
Скажите, у вас весеннее настроение?
Очень. Чувствуется, что весна, все цветет, настроение поднимается хорошее.
У вас уже весеннее настроение?
Почти.
А что вы ждете для себя этой весной, для страны нашей Абхазии?
Может, чего-то лучшего. Работы поменьше.
Как вы считаете, Сулун станет красивее весной?
Да, если узбеков пригонят побольше.
А для туристов, как вы считаете, что вот их ожидает в новом туристическом сезоне?
Может быть, много интересного. На самом деле, это мест много красивых, и когда я прихожу туда, я вижу, что вокруг мусор. Причем этот мусор кидают не туристы отнюдь.
Как вы думаете, Сухум наш изменится этой весной?
Он и так уже изменился достаточно сильно.
А что ожидает туристов в новом туристическом сезоне?
Нужно улучшить качество обслуживания, и тогда у нас все будет нормально.
Ребята, у вас настроение весеннее?
Как видите, да, конечно. Пиво встречает весну.
Какие у вас ожидания от весны?
Хорошие, хочется все тепла и настроение отличное просто. Все с радостью вышли из дома. Есть ожидания чего-то хорошего, Арифа?
Тоже все хорошие ожидания. Думаю, все будет хорошо.
Как вы считаете, какой будет туристический сезон?
Отлично, на высшем уровне, думаю.
С чем связан ваш позитив? Ведь вы знаете, что очень много проблем.
Я не оппозиционер. Проблемы везде бывают, не только в Абхазии. Но это будет нормально, я думаю.
А что касается нашего города, вот как вы думаете, он станет красивее?
Ну, он постепенно становится красивее. К лету, я думаю, еще будет красивее.
Конечно, погода хорошая и настроение хорошее. И я желаю вам всего хорошего, всей нашей молодежи, всем сухумчанам, всей Абхазии, мира, добра, чтобы все улыбались.
Великолепное настроение, чего всем желаю. Все хорошо, все прекрасно, солнце греет. 1 марта, великолепная погода. Так пускай будет у всех цветущее настроение. И позитива побольше.
Как вы считаете, изменится ли республика вот этой весной? Станет ли наш город чище? Вообще, какой будет у нас сезон туристический?
Туристически, я думаю, что будет неплохой. А насчет того, насколько он быстро, интенсивно очищается и облагораживается, хотелось бы, чтобы было быстрее. Но сдвиги я лично вижу. И это меня радует. Все в руках жителей, да. Джамбул
Мнезе. Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.